Здравствуйте. Передача «Записки о отца Слета» с вами и у микрофона автор и ведущий Анатолий Агамиров. Любимый инструмент моего детства, я с него начинал свою музыкальную карьеру, виолончель. Играет Ярослав Судзиловский. Это интересная фигура, которая будет сегодня со мной в записках достаточно фигурировать. А о том, почему он интересен и чем он интересен, мы это и услышим, но он нам сам о себе расскажет, и я кое-что вам сообщу. А сейчас звучит соната «Марчелло» для виолончели и фортепиано. Это вот короткий отрывок такой из сонаты Марчелло. Итальянский композитор, старинный, классический такой. Слушали по форме музыки. Играет мой гость, это Ярослав Судзиловский, виолончелист. Я, Анатолий Агамиров, веду передачу «Записки аса». Я хочу сразу спросить моего гостя. Вы у кого учились? До Наташи Шаховской у кого-нибудь учились? Или сразу, Наташа?
Нет. Я учился в школе Гнесиных до этого. У моего отца, у Сергея Судзиловского.
А чей ученик ваш отец?
Наталья Николаевна.
Тоже Наталья?
Да.
Я вообще подумал, что Семен Матвеевич, так сказать.
Нет, не Семен Матвеевич.
Я имею в виду Семен Матвеевич Козолупова, потому что по такому стилю и подходу вашему же сына, к играемому материалу, вот так, так обычно играют ученики Козолупова. Да, послушать виолончель в любом темпе, и чтобы она прозвучилась каждой ноте, с одной стороны, хорошо. Просто для старинной музыки не слишком хорошо. Это не тот стиль, который должен быть в музыке Марчелло. Он такой цеймшовско-экзаменационный, я вот так сказал, хотя бы в цеймша не учились. Извините, что я с такой критикой, но так мне показалось таким образом. Хорошо, но мой гость не только очень хороший виолончелист, чего вы еще убедитесь, он еще и композитор. Он пишет сам, и, так сказать, то, что я слышал, довольно интересно. И он имеет вкус к современной музыке, тоже к музыке оригинальной в том числе. И даже в оригинальную музыку. А сейчас мы будем слушать очень оригинальную музыку. Это вот сочинение Мануэля де Фалья. Был такой замечательный испанский композитор. У него была такая сюита народных песен для голоса и фортепиано. Вот мой гость Ярослав Судзиловский сделал свою транскрипцию или переложение, не знаю, как это назвать. Все то же самое, что поет певица и играет фортепиано, он сделает это для виолончели и, естественно, фортепиано. И сейчас прозвучит такая милая моему сердцу, по названию, по крайней мере, пьеса. Я люблю все испанское, но Астурию люблю особенно. Не потому, что это родина Долореса Барули, а потому, что это хорошее место по климату и по народонаселяющему. Астурию как провинцию. Я Испанию знаю, по-моему, даже лучше, чем Москву. Итак, астурианы играет мой гость. Слав Судзиловский. И, по-моему, это очень хорошая пьеса. Слушаем. Thank you. Астуриана Мануэль де Фалья. Пьеса оригинальная для голоса. Вот мой гость передачи «Записки аса» Ярослав Сузиловский сделал это для виолончели. А почему вы все-таки решили вокальную вещь с текстом, естественно, перевести, так сказать, в чистый голос виолончели, Ярослав?
Ну, потому что виолончель это единственный из инструментов, я считаю, который способен передать все интонации краски человеческого голоса. И, на мой взгляд, вокальная музыка, если говорить о приложениях каких-либо, она для виолончели идеально ложится.
Ну, допустим, допустим. Хотя, мне кажется, это чисто вокальное произведение. И мне не хватает текста, честно сказать. Но это я просто знаю эту музыку, вот у меня одно накладывается на другое.
Потом эта музыка очень интересная, очень красивая. Я сделал...
О, да.
Я сделал эту испанскую народную ситу, транскрипцию для анчели, фортепиано и ударных. И вот это острия Астуриана, одна из частей, где ударные молчат. Здесь идет исключительно анчели, фортепиано.
Я слышал, да.
Да, после этого, так сказать, начинается там такой огонь эмоций.
Огонь эмоций, хорошо. Вы же кончили консерваторию?
Я вот Таня Николаевна закончил. Потом у меня была аспирантура. Консерваторию я закончил. И сейчас у меня второе высшее образование. Я заканчиваю по композиции, поскольку я позже начал заниматься немного, чем на виолончели, композицией. Mm-hmm. То консерваторию Карансуран Чехачатуряна. Mm-hmm. Вот. И я считаю, что, во всяком случае, в моей личности эти вещи абсолютно неотделимы. Кроме того, мне кажется, что будущее исполнительского искусства тесно связано с композицией. Я считаю, что, ну, как вам сказать, вот тот подход, когда исполнитель, ну, был неким спортсменом, что ли, который 20 век немножечко этого стимулировал, когда он ставил исключительно исполнение какого-либо репертуара.
Ну, конкурсные задачи.
Ну, да, вот это все-таки сейчас это уже как бы теряет свою актуальность, на мой взгляд, потому что и мы это видим, то, что происходит, и это совершенно естественно, поскольку конкурсная задача хороша на каком-то определенном этапе развития цивилизации, а дальше все-таки основа человека творчества. И поскольку конкурсы даже иногда идут вразрез с непосредственно творческой индивидуальностью, то, на мой взгляд, что для того, чтобы исполнительское искусство было актуальным и было мощным в том числе в 21 веке, я считаю, необходимо, чтобы человек, владеющий в совершенстве инструментом, который он выбрал, привносил свой взгляд, свой мир и оставлял после себя в том числе наследие в плане своей музыки.
Ну что ж, длинное теоретическое обоснование, ну что ж, его остается только подкрепить музыкой, чем мы сейчас и будем заниматься. Ну, видите, я с вами не согласен в том смысле, что, так сказать, конкурсная эпоха себя изжила, и тебе начинается, так сказать, эпоха чистой музыки, что ли? Да ничего подобного. Публика обожает конкурсы, публика обожает состязания. Публике всегда нужно знать, кто первый. Поэтому конкурсы никогда не умрут, к сожалению. Я их сам терпеть не могу. Считаю, что далеко не лучший способ выяснения музыкальной истины. А может быть, даже и худший. Я имею в виду сам конкурс как мероприятие. Но, поскольку это существует, никуда от этого не деться. У меня вот даже покойный, царство ему небесное, Даниил Борисович Шапран говорил, когда мы с ним здесь вот сидели и ругали конкурсы, сказал, ну, хорошо, можем говорить все, что угодно, но они неизбывны. Никуда вы от них не денетесь.
Мне кажется, что и в конкурсах нужно как бы искать некий новый путь, потому что в том виде, в котором они сейчас существуют, они, во-первых, их гигантское количество, то, что в каждой уже деревне, вообще в Европе, устраивает свой музыкальный интернациональный конкурс, мне кажется, это уже свидетельствует о том, что сама идея этого это требует какого-то нового подхода.
Ну, я абсолютно в этой теме, поскольку у меня есть такой мой высокий друг, пианист, профессор Московской консерватории Сергей Доренский, у которого то ли 98, то ли уже 99 лауреатов первых премий международного конкурса, или ученики. Мы с ним часто на эту тему говорим, но тоже выгода не видно из этого положения. Мы подсчитали, значит, что до 1000 фортепианных конкурсов в один год проходит. До 1000.
Ну, куда столько вот?
Раз. Потом в Италии тоже, в одной Италии, в отдельно взятой стране. В какой день не ткнешь пальцем в календарь, есть международный конкурс музыкантов-исполнителей. Скрипичный, вокальный, фортепианный. Просто от этого тоже все устает. Но с другой стороны, а публика требует. Что не поделаешь, а публика требует.
Но искусство обесценивается этим.
Очень может быть. Но видите, публика, к тому же, публика любит то, к чему она привыкла. Ей очень трудно, когда по телевидению долго объясняют, кто такой лучший скрипач, кто такой лучший пианист. Они этих объяснений не понимают. Я говорю, лауреат первой премии, 400 народа, 500 лауреат. Вот так, это она понимает. Поэтому начинает внимательно слушать. Что вы предлагаете нам послушать сейчас, пожалуйста?
Сейчас я предложил послушать фрагмент из сочинений Жанны Плиевой. Это современный тоже композитор. А поскольку современное искусство в моей творчестве занимает огромное место. И это сочинение я исполнял впервые на Московской осени. По-моему, это одна из... Я еще был то очень юн, где-то мне было лет 19, что ли, я не помню. И мне дали вот сочинение Жанны Плиевой. Мы с ней с этого сочинения, собственно, и познакомились.
Поясняю нашим слушателям, которые, может быть, слышат Жанну Плиеву на радиостанции «Эхо Москвы», а может, даже не на стенале, не знаю. Но Жанна Плиева – это осетинский композитор, южно-осетинский композитор, очень способная женщина и яркая национальная манера письма. Хотя вообще женщина-композитор в истории музыки явление чрезвычайно редкое. В 20 веке это все участилось, а в 19 веке это было просто почти невозможно. А уж о 18 веке я не говорю. Потому что женщин-композиторов не было. Точно не было. Тем не менее, Жанна Плиева – это композитор хороший, интересный, самобытный, своеобычный или не своеобычный. И мне очень жаль, что единственный ее недостаток, с моей точки зрения, что она как-то ухитряется так пропадать, предполагаю, в горах Осетии, что очень долго ждать ее нового сочинения, когда она появляется. Вот я слышал ее балет. Яркое танцевальное начало в ее музыке есть, она пишет балет, и это правильно. Балет для композитора более выгодная позиция, чем опера. В опере можно размыться в тексте и в либретто, а в балете это труднее сделать. Это концентрированное драматическое сочинение чисто симфонического плана у современного композитора. И вот что мы будем сейчас слушать у вас. Вот,
куда это меня? Вторая соната для виолончели соло.
Послушаем сонату для виолончели соло моего гостя, передача «Записки аса». Он играет сонату Жанны Плиевой для виолончели соло. Смелое решение. Жанна Плиева, когда я сейчас так много говорил. И смелое решение Ярослава Судиловского взять современное сочинение для виолончели соло и играть его. Сейчас послушаем фрагмент. Что ж, соната для виолончели соло композитора из Южной Осетии Жанны Плиевой. Ну, Я должен сказать, что Жанна Плива сделала откровенную попытку вторгнуться в мир Шостаковича. Просто угадывается интонация из первого виолончельного концерта Шостаковича. И богу не самое худшее подражание. Надеюсь, со мной согласятся.
Да.
И мне оба концерта Шостаковича для виолончели очень нравятся. Особенно второй, кстати. Там просто замечательный финал. Да нет, ну Шостакович плохих сочинений нет. Но у Жанны это слишком откровенно, с моей точки зрения, получилось. Хотя бы играть это просто замечательно и очень хорошо все звучит. Но сколько это сочинений идет вот так, целиком?
15 минут точно.
Вы пробовали играть в зале при публике?
Конечно.
Естественно, да. Ну и как публика, 15 минут выдерживает?
Ну, в моем исполнении выдерживает.
Хорошо. Скромность украшает, я понимаю. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки это весьма рискованное решение со стороны Жанны, но судить об этом могу только присутствие Жанны, поскольку ее нет. Когда она появится, неизвестно. То нет, надо еще раз послушать сочинение целиком. Это я дома обязательно сделаю. Повторяю еще раз. Жанна Плива – это интересный, очень интересный композитор. И ей, конечно, лучше бы всего писать балетную музыку, к чему я всячески ее побуждал. Вот, не знаю, может, она вернется из творческой такой отдыхательной командировки. Мне действительно что-нибудь такое совершенно новое. Так, я продолжаю разговор с моим гостем. Это виолончелист, по-моему, вполне состоявшийся. И как композитор мы его сейчас еще узнаем. Так что мы сейчас будем слушать еще из ваших сочинений?
Мы будем слушать «Заклинание змеи» для начала соло.
Каприччо номер один для виолончели соло «Заклинание змеи». Это нечто индийское, ориентальное?
Не совсем. Это нечто, может быть, даже скорее языческое.
Языческое – это сейчас, опять же, модно. Так же модно, как и буддизм. Ну что ж, будем заклинать змей. Это сочинение называлось «Заклинание змеи», авторское сочинение моего гостя Ярослава Судзиловского. Идет передача «Записки аса». У микрофона автор, ведущий Анатолий Агамиров. Будем считать, что со змеей мы справились. Вот теперь мы хотим послушать мы о себе во множественном числе. На самом деле я прошу Ярослава Судзиловского, моего гостя, дать все-таки почувствовать, что он может делать в оркестре.
Да, хотел бы представить. Значит, я сейчас закончил сочинение «Гефсиманский сад». Это симфоническое сюита, и хотел...
Ну, библейский мотив.
Да. И хотелось бы дать первую часть в Гефсиманском саду для Большого симфонического оркестра.
Это сочинение моего гостя Ярослава Судзиловского под названием «Гефсиманский сад». У меня, к сожалению, в голове... Я все время перечитываю «Доктор Живаго» Пастернака. На меня плохо действует. Хотя, конечно, книга гениальная, но у меня «Гефсиманский сад» — это определенный образный строй. И пока я не вслушаюсь в музыку моего уважаемого гостя, не трудно вам сказать. Я не собираюсь проводить никаких параллелей ни в коем случае. Вообще мне не свойственно. Но у меня «Гефсиманский сад» — нечто образно совсем другое. Ну... На то и искусство, чтобы, так сказать, каждый воспринимал его по-своему. Дорога шла вокруг горы Масличной, внизу под нею протекал Кедрон. Вот не слышу я здесь Кедрона и той самой таинственной ночи в Гефсиманском саду, уже так таинственно, страшно и славно закончилось для человечества. Великое событие. Но судить по отрывку, опять же, это несерьезно. Думаю, что мы услышим это сочинение целиком, тогда... произнесем свои внутридушевные приговоры, а может быть, даже и произнесем их вслух. Хорошо. Теперь я хочу предложить вам сочинение еще одно моего гостя Ярослава Судзиловского с весьма эксцентричным названием. Название такое, что просто я вытащил глаза и даже прочистил уши, потому что не совсем правильно понял. Но, Ярослав, как называется следующее сочинение?
«Пляс бешеного фаллоса».
Ну, а теперь напоминаю, что «Пляс бешеного фаллоса». Выразить это в музыке, наверное, не менее трудно. Ну, и, наверное, менее почетно, чем «Гефсиманский сад», уж точно. Но что-то я в современной симфонической музыке чего подобного не слышал, и намерения тоже не слышал. Таким образом, в передаче «Записки Аса» на радиостанции «Эхо Москвы» я заканчиваю сочинением под названием «Пляс бешеного фаллоса». Автор Ярослав Судзиловский сидит рядом со мной. Надеюсь, он останется сидеть на стуле, и никто в студии не пострадает. Тем более, что женщин в студии нет, все спокойно. «Пляс бешеного фаллоса». Thank you.
Thank you.